Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» приглашает вас послушать очередной час нашего вещания. Сегодня большинство наших программ мы посвящаем предстоящему 225-летию со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В начале этого часа в радиоцикле «Беседы о русской словесности» доктор филологических наук, профессор МГИМО Иван Андреевич Исаулов напомнит нам о стихотворении Пушкина «Пророк». Уверена, по сравнению с тем, что мы с вами помним из школьной программы, это совершенно новый, иной взгляд. Ну а затем, в середине часа, как всегда в это время, вы услышите очередную программу из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спаса Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни». Беседы о русской словесности с Иваном Исауловым.
Начнем, как водится, с Пушкина.
Наше всё.
Да, именно. Мне бы хотелось, чтобы мы остановились на наиболее известных его произведениях, которые формировали какой-то строй русской культуры в нескольких поколениях, которые традиционно входили в школьное образование, в институтское образование. Вот именно на таких произведениях, и которые до сих пор входят в этот канон, что называется, образовательный. Однако я бы хотел их рассмотреть в большом времени русской культуры как таковой, потому что вся проблема, мне кажется, нашего образования состоит в игнорировании этого большого времени русской культуры, того, что делает именно русскую литературу русской литературой. И эта старая болезнь выходит за пределы только лишь прошлого советского времени. Она еще до того, эта болезнь проявлялась, как бы увидеть какую-то непременно такую, если не политическую, то идеологическую какую составляющую, которая, конечно, есть у каждого человека, и у Пушкина она есть, и у кого угодно, у нас она есть. Вот именно ее увидеть, но выпятить ее и подать в качестве основной. Какие там происходили журнальные сражения, цензурные ограничения, и вот на этом фокусировать все внимание. А мы попытаемся по-другому понять, что самое главное, понять вот такие тексты. Например, «Пророк» пушкинский.
Программное, как нас учили, произведение.
Да, программное произведение, совершенно надоевшее, как и потом «Капитанская дочка», как и потом Достоевский, Гоголь, поскольку вдалбливали, так сказать, и до сих пор вдалбливают под другим соусом, но продолжают какие-то квазинаучные, квазиметодические свои установки, где и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский являются такими объектами для всевозможных манипуляций. Они, конечно, беззащитны, ответить не могут. В итоге это опошляется, снижается понимание, и все равно то, что хотели бы как-то привлечь внимание к главным фигурам нашей культуры, как-то чтобы их читали, а не как бы вот препарировали, потому что не нужно было, как вы помните, в советское время даже и читать, нужно было воспроизвести учебник, выучить эти совершенно такие законнические, так сказать, безблагодатные, абсолютно какие-то мертвые формулы, которые туда вбиты.
То вот есть извлекали смыслы, которых там на самом деле нет, а которые угодно режиму, идеологии нынешней.
Вкладывали смыслы. Извлечь было нельзя, но вкладывали свои смыслы вместо смыслов собственных Пушкина, Гоголя и того же Достоевского с Тургеневым. Это вот с одной стороны. С другой другой стороны, конечно, существует все-таки иная опасность посмотреть на художественное произведение с какой-то точки зрения, которой Пушкин не может соответствовать, потому что он художник, а не как кто-то еще. И вот мы попытаемся с его позиции посмотреть вот на тот же пророк, но это не новое прочтение. Ну, вот как вот, знаете, у меня книга называется «Новое понимание», что это не одно из прочтений, а как бы такое толкование в большом времени русской культуры. Вот что самое существенное. Вот сам текст. Мы слышали и продолжаем, к сожалению, по дурной совершенно инерции слышать, что вот в этом пророке говорится о поэте, который выбрал вот такую как бы лучшую долю, стал пророком. Если несколько утрировать и огрубить, вот он и до того был хорош, а теперь он еще лучше качества, которых не были, и под это подверстать такую убогую педагогическую установку, вот дети, вот и вы тоже становитесь получше, получше, как вот этот герой, поэт у Пушкина. Иногда вспоминали даже Некрасовское, поэтом можешь-то не быть, но гражданином быть обязан, как вот здесь гражданином фактически становился этот поэт. Ну и начнем мы с того, что слово поэт просто отсутствует в этом произведении, его нет. То есть речь не идет о поэте, речь идет о пророке, как у Пушкина и написано в названии. Речь идет о пророке, о человеке. Им, конечно, может быть и поэт, но все-таки о пророке. И опять-таки, как часто это трактуется, то толкуется, что вот, мол, я выбрал такой-то путь, и вот по этому пути следую, уверенно, хорошо, и тоже педагогически это все очень похвально, и делайте так, дети. А между прочим, перед нами произведение вызывающее, произведение очень, конечно, сложное, неожиданное. Оно, можно сказать, во всем противоречит основным тенденциям нашей культуры, нашего малого времени. Ну, например, выбери то-то и то-то, ты этого достоин. Как бы, что такое свобода? Свобода – это свобода выбора, от глобального выбора до самого такого примитивного, не знаю, моющего средства в супермаркете. И я, самое это главное, являюсь субъектом этого выбора. Я
это
являюсь
субъектом. На самом деле ведь подмена, лукавая.
Да, да. Посмотрим у Пушкина, главное как, у Пушкина. Уже с самого начала видим некоторую странность. Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачно я волочился. Мы, конечно, видим духовную жажду, видим томление, пустыню мрачную, но пустыня – это не есть, так сказать, пустыня в современном смысле слова. Я нахожусь в одиночестве, вот скорее это сказать. Так надо понимать, что я волочился один. Но мы не видим здесь сознательного стремления меня как субъекта что-то выбрать. Здесь, в этом тексте, никаких следов, что именно я, как субъект, как лирический герой, как человек, взял, выбрал своей волею и пошел дальше. То есть то, что в этом тексте пытаются увидеть и вложить как раз в нашем преподавании. Этого просто нет. И более того, есть довольно зловещая картина. Если мы дальше этот текст будем читать как текст. Известно, мы сейчас не будем отвлекаться на реминесценции из пророка Исаии, которые чаще всего здесь возникают, там, из Корана, которые тоже здесь находят, из других источников, которые, возможно, были в сознании Пушкина. Мы этого точно не знаем. Мы знаем, что такого прямого соответствия нет нигде. Попытаемся прочесть как художественный текст дальше. Мы видим, что на самом деле здесь есть атрибут выбора. Этот атрибут выбора перепутье. Старинный символ выбора. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь и так далее. Мы видим, что шестикрылый Серафим, Божий посланник, является герою на этом перепутье. Но мы не видим, чтобы именно герой выбирал дальше какой-то путь. Нет, Серафим не спрашивает этого героя, отнюдь не спрашивает, желал бы он или не желал, что дальше будет с ним происходить вот на протяжении большей части этого текста. Мы к этому вернемся, это попытаемся объяснить, но пока картина кажется парадоксальной. Субъектом является не герой, а Серафим, который, в свою очередь, конечно, послание Бога, но посмотрим, что происходит. Опять-таки, как принято это видеть, что вот у меня были какие-то плохие качества, а теперь стали хорошие. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Мы видим моих зениц, вещи зеницы. Вот были мои зеницы, стали вещи зеницы. Обратим внимание также то, что вначале очень легкие и, я бы сказал, резко отличающиеся от последних атрибуты самого Серафима, передает Пушкин, перстами легкими, как сон. Ну, достаточно вспомнить, что затем говорится о другом, о том, что десница кровавая. Вложил десницею кровавой. Вот вначале легкие перста, а потом десница кровавая. Дальше. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябания. Тоже все мы это помним. То есть теперь, когда он коснулся моих ушей, я внимаю все, и то, что под водой, и то, что вдалече, и обладаю такими необыкновенными способностями. Но обращу внимание на то, что это уже не мои уши, как не мои уже зеницы, а зеницы вещи. Это тоже очень любопытно, мы чуть дальше к этому вернемся. Дальше начинается то, что всячески как-то пытаются обойти в образовании, да и в научном отношении не очень понятные строки, потому что, ну вот, говорится о языке. «И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык и празднословный, и лукавый». Казалось бы, так сказать, ну, перед нами метафорика, но все-таки метафорика достаточно такая, я бы сказал, брутальная. Вырвал. Язык плохой, грешный, празднословный, лукавый. Но я обращу ваше внимание на то, что язык мой. Мой. И вместо этого языка теперь жало змеи. Мудрые змеи, как и вещи зеницы, но это другое, это совершенно другое. Это не есть какое-то частичное улучшение того, что во мне было. Нет, опять-таки мы к этому еще чуть дальше обратимся. «И жало мудрые змеи в уста замершие мои». Обратите, пожалуйста, внимание, замершие, то есть там нет языка, там нет ничего. «Вложил десницею кровавой». Метафорика кровавая, потому что это уже не легкие перста. И тем, кто прекраснодушно желает отмахнуться от этой метафорики и говорить, да, ну язык был плохой, он нехороший, а теперь вот все замечательно. Я предлагаю самим попытаться это представить, что жало змеи замечательное, ну вот желали бы они обменять свой плохой язык на прекрасное змеиное жало, хотя и мудрое. Метафорика очень-очень, я бы сказал, зловещее. Язык, вот три атрибута, и все три негативны. Грешный, празднословный, лукавый. Но дальше сердце есть. «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул». Ничего плохого по поводу сердца здесь не сказано. Говорится, сердце трепетное. Трепет, и все. Ну, да, сердце у людей трепетно.
Трепещет. Тем более, когда с тобой такое происходит.
Да. И, ну, обычно говорит, ну вот, а теперь вот он пошел, куда пошел? Последнее, что мы знаем о герое, как труп в пустыне я лежал. До гласа Божьего. Как труп в пустыне я лежал. Вот если вы считаете, что влачиться... это как-то вот медленно двигаться, а лежать как труп – это быстрее двигаться, то я что-то не понимаю в русском языке. Если вот, хотя на секундочку представить хоть и поэтическую, но реальность, то, что происходит с героем, то иначе как труп лежать невозможно, разумеется. И дальше слова Бога. «И Бога глас ко мне возвал». Ну, мы, конечно, все должны помнить, что Пушкин не знал той орфографии, которая придумана Институтом русского языка, и то есть советской орфографии, вот такого советского жаргона не знал. И у него Бог, конечно, с большой буквы. И когда говорится «исполнись волею моей», «моей» тоже с большой буквы. И перед нами как бы некоторая такая императивность еще большая, чем мы читали в какие-то там советские и постсоветских изданиях. «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей». Где вы видите, что человек взял и пошел как субъект, куда захотел? «Исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». И вот на этом, это слава Бога, но мы не знаем, что дальше происходит с героем. Говорится, Бога восстань, но дальше Пушкин ставит точку, и все. И вот мы приближаемся к центральному моменту вот этого произведения, как относиться к тому, что в сущности, вопреки тому, что нам говорили, как воспринимался этот текст, как он воспринимается до сих пор, как он преподается, здесь вот это лирическое «я», герой, не является субъектом выбора, а является объектом выбора. Его избрали, а не он выбирает и действует, как хочет. И вот дети, смотрите, и вы тоже, вот перед нами гимн свободе. Нет, он, именно он находится в слабой позиции, он не выбирает того, что с ним происходит. Говорится, исполнись волею моей, с большой буквы. Как к этому относиться? Вот центральный вопрос. И я полагаю, что он может быть правильно поставлен, этот вопрос, если мы вспомним именно о христианской традиции. Если мы обратим внимание, что даже согласно пушкинскому словарю, это очень необычный текст. Об этом как раз много писали. Тут много архаизмов, славянизмов. Надоели уже с этим описанием. Но зачем они используют, зачем они возникают, эти архаизмы, славянизмы? Зачем это «и», которое напоминает, конечно, более древнюю традицию, чем уже та, в которой жил, когда Пушкин и его современники, тем более нашу традицию. Зачем это возникает? Перед нами какой-то вызывающий текст, потому что я не являюсь субъектом выбора. Ну кто я такой тогда? Меня выбрали, я избранник. Почему меня выбрали? Неизвестно. Почему у меня язык такой, уста такие, все не так, как так сказать, вот может быть, ты этого достоин. Не я этого достоин, вот девиз нашего времени, и, так сказать, несколько более раннего времени, а я этого не достоин. Этого выбора. Но я поставлен в такую ситуацию, что выбрали меня. И более того, а как же мои качества? И страшная совершенно фраза, которую сейчас скажу, которую, может быть, детям нельзя говорить, потому что их так сказать, это напугает. А просто я должен умереть в том качестве, в котором я был ранее. Я должен умереть именно отсюда, как труп в пустыне я лежал, как ветхий человек. Это не есть улучшение какое-то, вот я был прекрасный, выбрал путь, а теперь я еще лучше, теперь я вижу лучше, слышу лучше, как замечательно. Ах, да, у меня сердца также нет, и у меня также нет моего языка. Мы забыли совсем, извините за мою иронию. Нет, я должен умереть, как ветхий человек. Это какое-то глубоко укорененная в христианской традиции установка. И только после этого я воскресаю как пророк.
Преображение просто. Происходит.
Да, после того, как я к трупу пустыни лежал. Это новый человек, это другое совсем, а не то, чем я был вот ранее. Вот этот вот архетип, как я это называю, пасхальный архетип, архетип воскресения, здесь несомненно присутствует, что я, объект, не является моим оскорблением. Потому что я не объект такой бессмысленный, я все-таки духовный жаждой томим был. Почему-то меня выбрали, недостойного меня выбрали. Значит, знают что-то такое, что я про себя не знаю, потому что я знаю про себя, опять не буду говорить о языке, я знаю, что я недостоин этого избранничества. Но поскольку выбрали...
Но все-таки духовные жажды,
да, да, но,
да,
но я нет здесь вектора никакого. Я волочился, куда волочился, неизвестно, я не знаю. Произошло это преображение, произошло это чудо преображения, но я, как ветхий человек, вначале должен умереть. Отсюда первое слово Бога – восстань. Вот восстань. И обращение уже. Что дальше? Ну как же так, возникает вопрос. Ну если само христианство – это религия свободы, то где же здесь свобода? Раз, ведь я же отвечаю за свои поступки, где же тогда, собственно говоря, выбор-то где? Если получается, что символ выбора есть перепутье, а выбора моего все-таки, все-таки как субъект, как будто бы нет в тексте. Я вам скажу где. В тексте нет, а за текстом есть. Потому что мы, как читатели, хотим мы или не хотим, начинаем думать, что будет дальше, уже после слов Бога. И здесь, вот в большом времени русской культуры, нам сейчас, нам, которые не современники Пушкина, даже более отчетливо является смысл этого произведения, чем он был в сознании современника Пушкина. Это может вам показаться странным, потому что, ну как же так? Видимо, современники Пушкина уж лучше это понимали. Но послушайте, для современников Пушкина и более ранних поколений русских людей фактически не было альтернативы, когда «и Бога глаз ко мне возвал, восстань, и все, вот восстань, вот написано же восстань». Какая тут альтернатива? Но уже Бунтарь Лермонтов написал стихотворение «Пророк», как бы он предположил, что будет дальше. Уже Лермонтов, следующее поколение. И как у него там? «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в сердцах людей читаю я страницы злобы и порока» и так далее. Ну и лермонтовский пророк не выполняет предназначение пророка. Он говорит о том, что вот «провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья». И лермонтовский пророк бежит из городов. Все замечательно, он говорит с природой, он говорит со звездами, он только не выполняет предназначение. Он не выполняет, он не жгет глаголом сердца людей, у него не получается, он не может выполнить эту роль. Понимаете, он не может выполнить это предназначение. Лермонтовский пророк. К чему я вспомнил о продолжении? К тому, что выбор имеется в сознании каждого читателя, но он не там, где перепутье и появившийся Серафим, а уже после воззвания Бога. Бога глаз ко мне воззвал. И какой это выбор? Я могу сейчас подчиниться, принять высшую свободу, то, что я раб Божий, и принять то, что мне говорится. А могу сказать нет. Но если я скажу нет, это уже бунт. Это уже бунт. А я говорю нет. Как это исполнись волею моей? Как это моей? А я? Меня спрашивают, мне спрашивал Серафим, нет. Меня спрашивал Бог, нет. Как это? А я? И вот эта вот самость наша, она всячески сейчас более ясна, чем современникам Пушкина, чем пушкинскую эпоху, чем более ранние эпохи. Иными словами, этот старое, такое уже немножко надоевшее школьникам произведение, оно не о том. Два пути. Вот как раз спасение и погибли. Два пути предполагается. Но вот путь спасения означает совсем не то легковесное понимание выбора, легковесное понимание свободы, чрезвычайно облегченное, как его видели пушкинскую даже эпоху, демократически настроенные литераторы, послепушкинскую эпоху, в советскую эпоху, ты сам кузнец своего счастья. Здесь говорится, я, наверное, антипедагогические вещи сейчас произнесу, здесь говорится прямо о противоположном. Не ты определяешь свой путь. Ну, ты можешь сказать это нет, но тогда это нет, это уже бунт. Прямой бунт. А ведь даже Печорин и тот, о чем говорит, а ведь было же у меня предназначение высокое. Даже Печорин говорит, но я не угадал этого предназначения. Понимаете, не угадал, но оно же было. Даже он говорит, что было. Что он признает его.
Понимает, он понимает, что замысел Божий
да,
есть о человеке.
Вот, даже Печорин, понимаете? А здесь этот замысел, вот он, пророк, исполнись. Вот он совершенно недвусмысленно. Мне могут сказать, ну нельзя так детям вот так вот говорить.
То есть это не о поэте, а это о каждом из нас, Иван Андреевич.
О каждом из нас. Еще раз повторю. Слово «поэт» ни разу не звучит. В этом тексте это какая-то привнесенная реальность, это о каждом. Потому что жечь сердца людей глаголом может не только поэт, может проповедник, может преподаватель, может журналист. Это не только о поэте, а именно о каждом из нас.
Это еще более возвышает тогда смысл этого произведения.
Это возвышает. Но вам целая рать методистов скажет: не, так нельзя. Ну, тогда бы я им посоветовал, раз так нельзя, то тогда просто выбросить этого Пушкина неудобного из всех программ. Раз нельзя Пушкина в соответствии с, ну, с такими какими-то фундаментальными для русской культуры как таковой положениями его подавать в соответствии с интенцией самого Пушкина, раз нельзя, ну, тогда не корёжьте его. И так дети то, что, так сказать, вы даете, не хотят воспринимать, потому что чувствуют какой-то фальшь в навязывании Пушкину, знаете, такого сладкого сиропчика, как бы, так сказать, такого лживого, причем такого, так сказать, облегченного, причем такого, как бы укладывают этого Пушкина в какое-то массовика-затейника, делают из Пушкина, так сказать, всеми путями. Ну, тогда выбросьте вы его уж лучше. Тогда введите ваших собственных массовиков-затейников, которых у вас полно, и пусть они вас развлекают тогда. Оставьте вы в покое нашего Пушкина. Вот такое мне бы хотелось сказать тем, для которого моя трактовка кажется слишком радикальной, которые живут, так сказать, принципами полуправды, четверть правды, дозированного какого-то знания, которые там вспомнят, конечно, что эти установки, тогда получается Пушкин реакционер, да, он с этой точки зрения, да, он как бы не признает установки, я сам хозяин своей собственной, да, этой установки малого времени в данном произведении не признает, потому и церковнославянизмом, потому и он прямо показывает эту иную традицию, это иная традиция более древняя, чем то время, в котором он жил.
Отсылает нас к истокам.
Да, и поэтому ни до, ни после нет такого словаря у Пушкина, как в этом произведении. Церковнославянизм, выпишите, дети, то выпишите. А зачем это? Зачем? Какой смысл? Мы и сами-то сопротивляемся этому смыслу, который мы сейчас вот обсуждаем, о котором говорим.
Я думаю, не то, что сопротивляются, они его просто не знают. Я думаю, те, кто толковали его изначально, как вы считаете, вот они сами не поняли? Или они все-таки намеренно искажали?
По-разному было. Здесь существует слишком длинная, богатая и очень разноцветная палитра, поэтому в одном предложении, и даже в двух, и даже в трех я вам не смогу ответить на ваш вопрос. Очень по-разному понимал там Ходосевич этот смысл, отец Сергий Булгаков, например. Очень по-разному. Но ведь, обратите внимание, я всячески удерживался от того, чтобы вот такие определенные библейские аллюзии здесь выявить, что тоже делать, или какие-то иные аллюзии, что тоже делалось. Я пытался, насколько только это возможно, остаться в пределах того, что вот Пушкин написал, и что в принципе может быть представлено в нашем образовании. И даже должно быть представлено, а не может быть. И уже только следующая ступень, следующей стадии уже мы можем говорить о там, восприятии современников, о, так сказать, о разных трактовках, об аллюзиях, так сказать, реминисценции. Следующая стадия. А когда мы вот о том, что, о чем мы с вами беседовали, не говорим, и как
тогда
бы...
Все остальное,
да,
теряет смысл.
Тогда остальное теряет смысл. Тогда вот это выпишите, дети, церковнославянизмы, то укажите, дети, так сказать, возможные реминисценции, когда написано, когда оно опубликовано, вот в 28-м году, где дети, а зачем это знать? Зачем это? Да, это как-то к моей собственной жизни что-то добавляет? Это к тому, что я должен пережить это как свой личный опыт, в котором мне руку протягивает Пушкин, чтобы помочь мне. Это прибавляет? Нет. А зачем?
Это уводит, наоборот, уводит.
А зачем мне эти мертвые знания? Мертвые, никому не... Они, так сказать, из действительно молодежи ненужные, кроме профессиональных филологов. Вот это вот возникает какое-то недонаука и недообразование. И не до истории литературы, как-то вот не до, как бы возникает такое фундаментальное недопонимание. Недопонимание. Ну вот мы с вами, насколько можем, мы вот тоже, к сожалению, я все больше убеждаюсь, что переломить, наверное, эту нехорошую тенденцию невозможно, даже если бы больше людей было вовлечено вот в этот процесс. Но что можем, то мы с вами делаем. Да, а дальше уже как Бог даст.
По евангельской заповеди сейте, сейте всюду, что вы с успехом исполняете. Спаси Господи, Иван Андреевич, вы для меня открыли много нового. Я просто слушала вас, замерев, что называется. Спасибо вам за этот открытый урок.
Спасибо вам.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе. Ну что ж, давайте сегодня начнем вот с чего. У святителя Игнатия Брянчанинова есть высказывание о том, что люди есть только орудия промысла Божия. Точнее, орудия тех духовных законов, по которым живет каждый человек, каждое общество, каждый народ. И эти духовные законы существуют так же объективно, как и законы материального мира. Но об этих законах духовных почти никто не говорит и не вспоминает, хотя они первичны. Сначала, понимаете, духовное, а потом все остальное уже как бы начинает жить, исходя вот из этого духа, который мы берем как первооснову всей нашей жизни, всей нашей деятельности. Есть такой советский поэт, советский, русский, он умерший уже, умер несколько, лет 20 уже назад. Между прочим, фронтовик Николай Панченко. И у него есть стихотворение, баллада о расстрелянном сердце. Я хочу начать вот с этого стихотворения. Послушаем, дорогие друзья. Я сотни верст войной протопал. С винтовкой пил, с винтовкой спал. Спущу курок, и пуля в штопор, и кто-то замертво упал. А я тряхну кудрявым чубом, иду подковками звеня, и так владею этим чудом, что нет управы на меня. Лежат фашисты в поле чистом, торчат крестами на восток. Иду на запад по фашистам, как танк железен и жесток. На них кресты и тень Христа. На мне ни Бога, ни креста. Убей его, и убиваю. Хожу под копками звеня, я знаю. Сердцем убываю, нет вовсе сердца у меня. А пули дулом сердце ищут, а пули дулом свищут, свищут, а сердца нет. Приказ во мне, не надо сердце на войне. А как найду его потом я, исполню воинский обет? В моих подсумках и котомках для сердца места даже нет. Куплю плацкарт и скоро к маме. Какой-нибудь несчастной маме, вдове, к обманутой жене. Подайте сердце, мне хоть малость. Ударюсь лбом, но скажут мне, ищи в полях, под стрием, в Истре. На польских шляхах рой песок. Не свист свинца, в свой каждый выстрел ты сердце вкладывал кусок. Ты растерял его, солдат. Ты расстрелял его, солдат. И так владел ты этим чудом, что выжил там, где гибла рать. Я долго-долго буду чуждым ходить и сердце собирать. Подайте сердце инвалиду. Я землю спас, отвел беду. Я с просьбой этой, как с молитвой, живым распятием иду. Подайте сердце, стукнув сердце. Подайте сердце, крикнув дверь. Поймите, человек без сердца куда страшнее, чем с сердцем зверь. Меня мосторг переоденет. Где-то денег даст кассир, большой и загнанный, как демон. Без дела и в избытке сил я буду кем-то успокоен. Какой уж есть, таким живи. И будет много шатких коек скрипеть под шаткостью любви. И где-нибудь в чужой квартире мне скажут, милый, нет чудес. В скупом послевоенном мире всем сердце выдано в обрез. Да, вот, дорогие братья и сестры, я верен своему взгляду на мир и чему-то тому, что у меня это болит внутри. Болит, и я не могу быть спокойным. Вот здесь, в этом стихотворении, он же говорит, что невозможно без сердца. Невозможно. Невозможно. А мы так живем, дорогие друзья. Как будто бы действительно сердце нам не надо. Нам нужно что-то попроще, поспокойнее, так, чтобы не болело внутри ничего. А так жить и жить. Жить и жить, да. Пользоваться тем, что Бог даст. И считать себя, как я часто говорил, знаете, считаю себя мужем, считаю себя православным священником. А вот если так посмотреть, если посмотреть внимательно на свои, на дела, на мысли, на то, как живу, я не знаю вообще, я не знаю, может быть, это, может быть, у меня такая какая-то болезнь, но мне кажется, что быть здоровым, здоровым вот в этом смысле, мне не хочется, мне не хочется. Все-таки человек, он жив не тем, что он дышит, тем, что он ест, а тем, что у него где-то внутри. Ведь, знаете, всегда каждый человек, я думаю, православным, должен быть недоволен собой. Я не думаю, что я в этом смысле не прав. Нам надо всегда жить именно этим. Смотреть в свое сердце, в душу, внутрь. И думать о том, в общем, ты соответствуешь тому, что Бог тебе вложил в твое нутро. Соответствуешь этому ожиданию, призванию, которое Господь тебе определил для твоей жизни, или нет? Как-то недавно цитировал это, но вот Ефрем Сирин, у меня она тоже поразила это его слова. «Сколько старается враг о моей погибели, столько я, бедный, предаюсь беспечности и нерадению. И чем более ставит он мне сетей, тем более я небрежен. Будь внимательна, душа, попекись о совести, не обращая внимания на падения других, но будь лучше внимательна к своим падениям, не обращая внимания на сучес в глазу брата и ближнего, но наблюдая непрестанно бревно в своем глазе. Спеши, предупреждай, примирись со Христом, распятым за тебя плотью. Если сами себя осуждаем, то не будем, может быть, осуждены там, где великое и нескончаемое осуждение». Да, видите, как христианский подвижник, он сам не может забыть о том великом и нескончаемом осуждении, которое ожидает его и каждого из нас. А мы так живем, как будто ничего этого нет. Вот только здесь вот. Пожить еще, сколько будет отмерено тебе. А там уже, как мы говорим часто, Бог милостив. Он милостив к милостивым. Милостивым, он милостив. Знаете что, дорогие друзья? Я вот хочу, может быть, я злоупотребляю в последнее время какими-то цитатами или чтением каким-то, но вот что мне хотелось сейчас прочитать еще для вас. Дело в том, что какое-то время назад, это, знаете, я вот сейчас пересмотрел свой небольшой архивчик в моем телефончике. У меня там все записи того, что я там писал, когда-то говорил в свое время. И вот я обратился там, знаете, есть в свое время я писал статьи для одного православного такого, как бы даже сказать, сайта, да, по-моему, так называется, для православного сайта. Я там, в общем, полемизировал с людьми, которые там в большом количестве, они публиковались, люди эти. А там он, в общем-то, такой сайт сталинистский. Я помню, что я как-то послал туда первую свою статью, будучи возмущенным тем, что там было напечатано. Там был один священник, он какой-то такой о Сталине опубликовал такую апологию. Я настолько как-то возмутился этим, что послал свой ответ на это. И с тех пор несколько у меня вот в течение года или два, или трех, я не помню сейчас точно, я периодически публиковал там свои статьи. Вот я хочу вам прочитать сейчас одну из этих статей. Она, собственно, не на тему там Сталина и всяких этих таких вещей. Здесь это я написал по случаю того, что художник, иконописец, мой православный храм Покровский, он принес икону, которую мы ему заказывали, икону царственных страстотерпцев. И вот по описанию этого события я вам хочу сейчас вот предложить, ну и некоторые мысли здесь, конечно, сопутствующие этому событию. Это был 2012 год, как видите, 12 лет назад. «Придите, мученика Любцы, приедите, составим лик торжествующий и Бога прославляющий, в радостный праздник новомучеников и исповедников российских. Сибо, не уклонишися скорби, не убоявшися темницы, горькими работами, гладом и хладом изморены, и многовидными муками умерщвляемы, яко агнцы незлобивые и смерть прияша, и ныне в радости святых молит триединого Бога о земнем отечестве своем». Это служба новомученикам и исповедникам российским, Тропарь. Конечно, лучше бы мне написать об этом радостном событии сразу же, после того, как оно совершилось, не откладывая этого дела в долгий ящик, но ничего не поделаешь. Очень часто приходится поступать не так, как хочется, и делать не то, что хочется, а то и так, как диктуют обстоятельства жизни, смиряющие наше неразумное рвение. Но ведь бывает и то, что, отступив от какого-нибудь события на несколько недель, месяцев, лет, начинаешь лучше видеть его смысл и значение, и тогда только понимаешь, что недаром Бог не позволил тебе сразу же откликнуться на него скороспелыми мыслями и душевной горячностью. Осенью прошлого года в нашем Покровском храме города Яхрома произошло очень важное для нас событие, которого мы долго и, прямо скажем, с некоторым страхом ожидали. К нам пришла икона царственных Страстотерпцев. Мы уже несколько лет назад заказали ее давно, отвезли художнику большую доску, специально для нее изготовленную, но иконописец очень даже не торопился с ее написанием. И мы как-то понемногу в бесконечной суете и заботах, в конце концов, почти забыли вспоминать об этом заказе. Неторопливость художника можно было понять. Задача стала перед ним необычайно трудная. Сегодня уже существует несколько вариантов изображения царской семьи, но, не умаляя значения ни одной из уже созданных икон, не могу все же не сказать, что почти все они повторяют с небольшими различиями один и тот же образ, который ни нам, ни художнику не казался удовлетворительным. На многих иконах, которые нам приходилось видеть, мученики стоят тесной группой, повернувшись друг к другу, как-то опасливо обособившись от окружающего их мира, как будто те последние в их земной жизни предсмертные ощущения телесных мучений и ужаса за себя и друг за друга наложили несмываемый в вечности отпечаток на их души. Этого мы совсем не хотели бы увидеть. Кроме того, лики святых мучеников часто производили впечатление, что художники более всего были озабочены проблемой придать им фотографическое подобие, при том, что им это почти никогда не удавалось. А на тех иконах, где цель все-таки была достигнута, часто лежала печать какого-то современного живописного гиперреализма, бросающего на лица отблеск неземного, но и небожественного света. Мы специально не оговаривали с художника подробности написания, положившись в этом смысле на его чутье и опыт, и на волю Божию. И на каждой нашей службе в храме мы просили Господа, чтобы он помог рабу своему иконописцу наилучшим образом выполнить это, принятое на себя послушание. И Бог услышал нас. Когда мы в первый раз взглянули на привезенный в храм образ, мы не могли сдержать проявления удивления и радости. Он совершенно оправдал все наши надежды. Но в то же время мы совершенно не ожидали ничего подобного. Эти люди не сбиваются в кучку, не сторонятся нас и нашего безумного мира. Они радостны, они свободны, они хозяева жизни, они победили смерть, они с нашим Господом. Теперь они идут к нам, чтобы помочь и нам пройти туда, где они сегодня торжествуют и празднуют. И вот еще что интересно. Лица святых на новой иконе внешне как бы не совсем соответствуют их так хорошо нам знакомым фотографиям, но это совершенно не смущает души молящегося. Они соответствуют им духовно и узнаются душою. Наверное, так апостол Иоанн духом узнал в незнакомом человеке, стоящем на берегу Тивериадского моря, своего Господа. Это потому, что, как и положено, иконописец не писал портреты, он писал лики. Глядя на них, видишь и сразу соглашаешься, да, это наш отец, царь-батюшка, а это наша мать, царица-матушка. Это их невинные чистые дети, это они, жизнь отдавшие и смерть принявшие за Христа, за жизнь православного царства и православного народа. Они были и остались навеки именно такими, не случайными, но неизменными, не старыми, измученными, но молодыми и полными сил, не душевно приятными, но духовно близкими. Это лучшая икона царственных страстотерпцев из тех, которые я видел до сих пор, и я счастлив, что она украсила наш храм, заняв свое место в иконостасе главного предела, слева от иконы Божьей Матери. Мы благодарны иконописцу, нашему старому другу Игорю Кислицыну, некогда учившемуся иконописи у знаменитого архимандрита Зенона, когда тот еще был вполне православным человеком и монахом, за то, что он совершенно безвозмездно написал для нас этот святой образ, как незадолго до того написал образы Спасителя и Божьей Матери для нашего иконостаса. Храни его, Господь. Какое значение имеет сейчас для нас почитание памяти царственных страстотерпцев? Огромное. И я бы сказал, решающее. Царская семья – икона Святой Руси и всякой православной русской семьи. Государь-император Николай Александрович – икона законной русской власти, которой некогда присягнул на верность русский народ. Как помазанник Божий, он главный хранитель веры православной. Наследник царевич Алексей Николаевич, образ нашего славного будущего, надежда на продолжение исторической жизни нашего народа. Государь и императрица ее дочери, символ чистоты и верности наших жен и дочерей. И они были убиты врагом именно с целью уничтожить нас с вами, нашу родину, наших детей и внуков. Веру нашу, нашу душевную чистоту, все то, что всякий здравомыслящий человек всегда ценит и бережет больше своей личной жизни. Ни одно слово Священного Писания не сказано без смысла. Каждое его слово спасительное и пророческое. Теперь, когда мы увидели, как таинственная звезда Полынь упала на землю через 2000 лет после произнесенного пророчества, теперь мы можем и понять, что это такое, красное, красное, сгубившее неразумного старшего брата. Мученики были убиты, преданные нами, выжелавшими насытиться вкусной чечевичной похлебкой, ибо мы устали. Устали быть верными клятве отцов, исполнять свой долг, защищать свои семьи, страну, веру. Устали защищать чистоту своих душ. Мы устали жить. Нашлись те, кто объяснил и научил, и показал нам, где и как надо ударить, чтобы вернее подрубить самый корень нашего существования. И мы ударили. Жена неистовной обжора, продав свое первородство хитрому и мудрому брату, думал, что теперь он будет всегда сыт и благополучен, но обрел только вечный голод и вечное скитание. На стране далеко. Так и мы, продав свое нового Израиля первородство, обрели только скудную похлебку на чужой коммунальной кухне и вечное озлобление на самих себя и на весь мир. Гнусная клевета поколебала преданность царю и даже доверие к нему значительной части русской общественности. Убийство легло на совести душу всего народа. Виноваты все в той или иной степени, кровь его на нас и на чадах наших. Лишь полный духовный разрыв с ними, осознание их преступности и греховности и покаяния за себя и своих предков освободит Русь от лежащего на ней греха. Это сказал святитель Иоанн Максимович Шанхайский. Если будут убивать, то только бы не мучили. Нет. Нет, дорогой отрок, теперь ты знаешь, счастье тех, кого ты любишь, достигается только мученической кровью, пролитой тобою подражание нашему Богу. Научи нас этой мудрости. Должны знать и мы то, что знали когда-то наши отцы, а мы захотели навсегда забыть. Счастье тех, кого мы любим, а значит и наше тоже, всегда достигается только нашими страданиями и кровью, проливаемой нами в подражании Иисусу Христу, Богу нашему. Проведя будущее, Господь послал нам в последние годы исторического существования нашего национального государства небывалый экономический и культурный подъем, чтобы мы могли сравнить кровавую цену наших будущих успехов и этих благодатных, данных Богом православному царю православного народа. Он дал нам небывалое в истории в кратчайший срок увеличение нашего народа в численности, чтобы мы сравнили с этим чудом Божиим все последующее наше умоление и умирание, наше духовное, политическое и физическое бессилие в удалении от Него. Он дал нам в те самые последние наши годы милостивых, святых царей, чтобы мы, если захотим, смогли сравнить с ними тех немилостивых, звероподобных правителей, которые пришли после него. Но нет, ничего не поняв, ничему не научившись, мы по-прежнему то и дело возлагаем надежды то на одного, то на другого вождя или менеджера. До сих пор, до нынешних бедственных дней, не мученический венец, а сталинская фуражка по-прежнему является для нас эталоном способностей к управлению государством. Напрасная надежда. Пустые ожидания. Не будет счастья и покоя ни стране нашей, ни народу, пока мы не придем в себя и не поднимем глаз от свинской кормушки. Нельзя и смертельно опасно приносить чужой огонь в храм Господень, в дом Богородицы. Читая Священное Писание, будем научаться из него, как Бог награждает верных своих и как наказывает отступников. Листая книгу истории, будем научаться из нее тому, как посещает он свой народ жезлом железным, и как бесследно исчезают языки, изменившие Богу, уставшие от жизни, опротивившие самим себе и соседям. Нам нужно не уныло тосковать о славном прошлом, но сделать все от нас зависящее, чтобы это прошлое стало нашим будущим, а для этого нельзя размениваться на сиюминутные малодушные компромиссы. Одно из двух. Или первородство, или красная похлебка. Никому еще не удавалось немножко жить, быть немножко честным, немножко верующим, немножко почитающим мучеников. Дом мужа, немножко любящего, не наполнится детьми. Приидите, мучениколюбцы, этот приведенный мною в начале тропарь не им, не царственным страстотерпцам, но всем новомученикам-исповедникам российским. Значит, и им тоже. Однако для них написано и освящен церковью их собственный тропарь. Вот он. Дни есть благоверные люди, светло почтим седьмирицу честную, царственных страстотерпец. Христову единую домашнюю церковь, Николая, Александру, Алексея, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Тибо ус и страданий многоразличных не убоявшиеся. От богоборных смерть и поругания телес прияша, и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. Сего ради к ним с любовью возопим, о святи и страстотерпцы, глазу покаяния и стенанию народа нашего в анмите, землю российскую в любви к православию утвердите, от междуусобной брани сохраните, мир миром его Бога и спросите, и душам нашим велью милость, гласу покаяния и стенания народа нашего. Да. На своей иконе царственные страстотерпцы идут уверенно, твердо и радостно, как воины-победители. Они пришли к нам, посланные Создателем, чтобы возглавить российское государство и его армию, чтобы вслед за древними воинами-христианами показать нам, как надо исполнять свой долг, как жить и умирать православному человеку. Когда пришел их час, они возглавили собой неисчислимую армию новомучеников и исповедников российских. а на их иконе встали прямо под престолом Божиим, как чудный антиминс Всероссийской Божественной Литургии, которой теперь вечно будут служить святители Русской Церкви. Они приходят, раньше или позже, обязательно приходят к каждому истинно верующему русскому человеку, у которого сердце болит болезнью его Родины. Они придут к нам в яви в последний день, в сонме всех святых, которые будут окружать судью Христа в страшный час его последнего страшного суда, чтобы для всего определить его окончательное место. Они придут к нам, в этом нет сомнения. Придем ли мы к ним? Вот, дорогие друзья, это вот было мною написано почти 10 лет назад, даже больше. И, понимаете, я вот когда перечитал все это, вообще меня поразило как-то. Многие вещи, которых я здесь говорю, здесь тогда не было. И эти испытания, о которых я говорю, что как бы видел, как они наступают на нас, наступают и близко уже совсем, они сейчас уже пришли к нам. И мы Богом призваны эти испытания все преодолеть и страну нашу, и наш народ, нашу церковь сохранить и передать целости нашим детям. Потому что история, она еще не закончилась ни для нас, ни для наших потомков. Очень многое из того, что мы сейчас видим в зачаточном состоянии, в каком-то начале только, и скорбные какие-то моменты, опасные, и те, которые радуют нас, это только семена будущей жизни. И мы призваны показать нашим детям путь, которому они должны идти, для того, чтобы преодолеть эти испытания и скорби, рождающие их. Вот так, братья и сестры, я думаю, что мы будем все-таки внимательны. Мы должны быть внимательны, как всякий православный человек. Понимаете, с того времени, когда вот я писал это, еще раз скажу, прошло 12 лет, я видел, что происходит вокруг. И что происходит с памятью наших мучеников, что происходит с церковью, со всей нашей жизнью, то все сейчас уже очень далеко ушло. Я вижу, что многие вещи, которые были в зачаточном состоянии тогда, мне ведь говорили в свое время, что читатели, я помню, кто-то мне говорил о том, что это вы вот с этими новомученики, там все это вот это репрессии, там, которые были в то страшное время. Это уже как бы не актуально. Все это прошло. И все это больше не вернется. И действительно, я так тоже как-то все-таки я надеялся и думал, что все-таки люди увидят, что это такое было. Они увидят и постерегутся того, чтобы это не вернулось обратно. И сейчас, видите, прошло 12 лет. И уже многие серьезные совершенно уже и думают об СССР-2, и всякие такие разговоры идут, и не только разговоры, а даже какие разговоры, что я уже говорю. И тогда были разговоры, а сейчас уже мы же видим, как эти бесконечные бюсты и памятники этим разрушителям народа, церкви, убийцам русского народа, как они постепенно все больше и больше заполняют наши улицы, нашу память. Все это тогда только было в зачаточном состоянии. И уже думали, что нет, этого не будет. А вот все-таки это все, дорогие друзья, я вижу и чувствую, и знаю, то, что это очень, очень видно, что это не случайно все. Помогай нам, Господь, быть верными христианами не только в праздники, не только в какие-то дни подвижничества, а всегда, во все дни нашей жизни, до самого последнего момента. Храни вас Господь и Божий Бог, дорогие братья. Христос воскресе!